Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Летучие звезды. «Мое самое красивое преступление», — любил рассказывать Фламбо в годы своей добродетельной старости, «было, по странному стечению обстоятельств, последним. Я совершил его на Рождество. Как настоящий артист, я всегда старался, чтобы мое преступление гармонировало с временем и местом и подыскивал для него, словно для скульптурной группы, подходящий сад или обрыв. Так, например, английских сквайров приятнее всего надувать в длинных комнатах, обшитых дубовыми панелями, а богатых евреев лучше оставлять без гроша среди огней и пышных драпировок кафе «Риш». Если, например, в Англии у меня возникало желание избавить настоятеля собора от бремени земных благ, что не так просто, как кажется, мне хотелось видеть свою жертву в обрамлении зеленых газонов и серых колоколен старинного городка. Точно так же во Франции, изымая некоторую сумму у богатого и жадного крестьянина, что почти невозможно, я испытывал удовлетворение, если видел его негодующую физиономию на фоне серого ряда аккуратно подстриженных тополей или величавых гальских равнин, которые так прекрасно живописал великий Милле. Так вот, последним преступлением было рождественское преступление, веселое, уютное английское преступление среднего достатка. Преступление в духе Чарльза Диккенса. Я совершил его в одном старинном добротном доме, близ Путни, в доме с полукруглым подъездом для экипажей, в доме с конюшней, в доме с поэтическим названием, которое значилось на обоих воротах, в доме с неизменной араукарией в саду. Впрочем, довольно. Вы уже, наверное, представляете себе, что это был за дом, ей-богу. Я тогда очень смело и точно воспроизвел диккенсовский стиль. Даже жалко, что в тот же самый вечер я раскаялся. И Фламбо начинал рассказывать всю эту историю, если можно так выразиться, изнутри, с точки зрения одного из ее героев. Даже с этой точки зрения она казалась по меньшей мере странной. С точки же зрения стороннего наблюдателя она представлялась просто непостижимой. А именно так должен ознакомиться с нею читатель. Это произошло на второй день Рождества. Началом всех событий можно считать тот миг, когда двери дома отворились, и молоденькая девушка с куском хлеба в руках вышла в сад, где росла араукария, покормить птиц. У девушки было хорошенькое личико и решительные карие глаза. О фигуре ее судить не представлялось возможным. С ног до головы она была так укутана в коричневый мех, что трудно было сказать, где кончается лохматый воротник и начинаются пушистые волосы. Если б не милая личика, она могла бы сойти за маленького неуклюжего медвежонка. Приближался вечер. Зимнее небо становилось багровым, и рубиновые отсветы на обнаженных клумбах казались призраками увядших роз. С одной стороны к дому примыкала конюшня, с другой начиналась аллея, или, вернее, тоннель из лавровых деревьев, который вел в большой сад. Молодая леди накрошила птицам хлеб в четвертый или пятый раз за день, потому что его съедала собака, и, чтобы не мешать птичьему пиршеству, пошла по аллее в сад, где мерцали листья вечно зеленых деревьев. Здесь она вскрикнула с изумлением, искренним или притворным, ибо, подняв глаза, увидела на высоком заборе, словно наездника на коне, какую-то причудливую фигуру в причудливой позе. «Ой, только не прыгайте, мистер Крук!» — воскликнула девушка в тревоге. «Здесь очень высоко!» Человек, оседлавший забор точно крылатого коня, был молод, долговяз и угловат. Темные волосы торчали, как щетка, а умное и тонкое лицо было бледным и даже как-то не по-английски бескровным. Бледность его особенно подчеркивал красный, вызывающий яркий галстук, единственная явно обдуманная деталь его костюма. Быть может, это был символ? Он не внял мольбе девушки и, рискуя переломать себе ноги, спрыгнул на землю с легкостью кузнечика. «По-моему, судьба готовила меня во взломщики», — спокойно объявил он, — «и я без сомнения стал бы взломщиком, если бы не жил по соседству с вами. Впрочем, не вижу ничего дурного в этой профессии». «Как вы можете так говорить?» — с укором воскликнула девушка. «Что же, если ты родился по ту сторону стены, самое правильное — просто перескочить через нее. Вот уж никогда не знаешь, что вы скажете или сделаете», — сказала она. «Я и сам частенько не знаю», — ответил мистер Круг. «Во всяком случае, сейчас я с той стороны, где мне и следует находиться». «А где, по-вашему, вам следует находиться?» — с улыбкой спросила девушка. «Там, где вы», — сказал юноша по фамилии Круг. Гуляя по Лавровой аллее, они услышали троекратный автомобильный гудок. Элегантный автомобиль светло-зеленого цвета, словно птица, подлетел к подъезду и остановился, вздрагивая. «Ого!» — сказал молодой человек в красном галстуке. «Вот уж кто родился там, где надо. Я не знал, мисс Адамс, что вас посещает столь современный Санта-Клаус. Это мой крестный отец, сэр Леопольд Фишер. Он всегда приезжает к нам на Рождество». Руби Адамс помолчала и прибавила не слишком пылко. «Он очень добрый». Журналист Джон Круг был наслышан о крупном дельце из Сити сэре Леопольде Фишере, и не по его вине крупный делец не был наслышан о нем, неоднократно и весьма непримиримо громившим сэра Леопольда на страницах Клариона и Нового века. Впрочем, сейчас Круг не говорил ни слова и мрачно наблюдал за разгрузкой автомобиля, а это была длительная процедура. Сначала открылась передняя дверца, и из машины вылез высокий проворный шофер в зеленом. Затем открылась задняя дверца, и из машины вылез низенький проворный слуга в сером. Затем они вдвоем извлекли сэра Леопольда и, взгромоздив его на крыльцо, стали распаковывать словно ценный, тщательно увязанный узел. Под пледами, которых хватило бы на целый магазин, под шкурами всех лесных зверей и шарфами всех цветов радуги обнаружилось, наконец, нечто, напоминающее человека и оказавшееся довольно приятным, хотя и смахивающим на иностранца стариком, с седой козлиной бородкой и сияющей улыбкой, который тут же принялся потирать руки в огромных меховых рукавицах. Но еще задолго до конца процедуры двери дома отворились, и на крыльцо вышел полковник Адамс, отец молодой леди в шубке, чтобы встретить важного гостя. То был высокий, смуглый и очень молчаливый человек в красном, похожем на феску колпаке, придававшем ему сходство с английским сардаром или египетским пашой. Вместе с ним вышел его шурин, молодой фермер, недавно приехавший из Канады, крупный и шумливый мужчина со светлой бородкой по имени Джеймс Блаунт. Их обоих сопровождала еще одна, более скромная личность – католический священник соседнего прихода. Покойная жена полковника была католичкой, и дети, как принято в таких случаях, воспитывались в католичестве. Священник этот был ничем не примечателен, даже фамилию носил заурядную – Браун. Однако полковник находил его общество приятным и часто приглашал его. В просторном холле было довольно места даже для сэра Леопольда и его многочисленных оболочек. Холл этот был непомерно велик для такого дома. В одном его конце находилась наружная дверь, а в другом — лестница на второй этаж. Здесь, перед камином, над которым висела шпага полковника, церемония завершилась. Нового гостя раскутали и представили ему всех присутствующих, в том числе и мрачного Круга. Однако почтенный финансист все еще продолжал сражаться со своим безукоризненно сшитым одеянием. Он долго рылся во внутреннем кармане фрака и, наконец, весь светясь от удовольствия, извлек оттуда черный овальный футляр, хранивший, как он пояснил, рождественский подарок для его крестницы. С откровенным и потому обезоруживающим тщеславием он высоко поднял футляр, чтобы все могли видеть. Затем слегка нажал пружину, крышка откинулась, и все замерли. Фонтан слепящего света брызнул перед ними. На оранжевом бархате, в углублении, словно три яйца в гнезде, лежали три чистых, сверкающих бриллианта. И, казалось, даже воздух загорелся от их огня. Фишер расплылся в покровительственной улыбке, упоенный изумлением и восторгом крестницы, немногословной благодарностью полковника и удивленными возгласами прочих. «Пока что я положу их обратно, милочка», — сказал он, засовывая футляр в задний карман фрака. «Мне пришлось вести себя очень осторожно, когда я ехал сюда. Имейте в виду, что это три знаменитых африканских бриллианта, которые прозвали летучими звездами, потому что их уже не раз похищали. Все крупные преступники охотятся за ними, но и простые люди на улице и в пивной, разумеется, не отказались бы от них. У меня могли украсть их по дороге. Вполне могли.
Я бы сказал, что это естественно». Сердито заметил молодой человек в красном галстуке. «И я ничуть бы не винил воров. Когда люди просят хлеба, а вы не даете им даже камня, я думаю, они имеют право сами взять камень».
«Не смейте так говорить!» — с забавной запальчивостью воскликнула девушка. «Вы говорите так только с тех пор, как стали этим ужасным... Ну, как это называется? Как называют человека, который готов обниматься с трубочистом?»
«Святой», — сказал отец Браун. «Я полагаю», — возразил сэр Леопольд с нисходительной усмешкой, «что Руби имеет в виду социалистов».
«Радикал отнюдь не занимается извлечением корней», — заметил Круг с некоторым нетерпением, «а консерватор не консервирует фрукты. Смею вас уверить, социалисты только рифмуются с трубочистами. Социалист хочет, чтобы все трубы были прочищены и чтобы всем трубочистам платили за работу».
«И считает при этом», — тихо добавил священник, «что ваша собственная сажа вам не принадлежит».
Круг взглянул на него с интересом и даже с уважением. «Кому может понадобиться собственная сажа?» — спросил он.
«Кое-кому может и понадобиться», — ответил Браун серьезно. «Говорят, например, что ею пользуются садовники. А сам я однажды на Рождество доставил немало радости шестерым ребятишкам, к которым не пришел фокусник, исключительно с помощью сажи, примененной как наружное средство».
«Ой, как хорошо!» — вскричала Руби. «Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня намазались для нас!»
Энергичный канадец мистер Блаунд возвысил без того громкий голос, присоединяясь к предложению племянницы. Удивленный финансист тоже возвысил голос, выражая решительное неодобрение. Но в это время кто-то постучал в парадную дверь. Священник распахнул ее, и глазам присутствующих вновь представился сад с вечно зелеными деревьями, теперь уже темнеющий на фоне великолепного пурпурного заката. Этот вид, вставленный в раму раскрытой двери, был красив и необычен, как декорация, и несколько мгновений никто не замечал человека, остановившегося на пороге. Это был, видимо, обыкновенный посыльный в запыленном поношенном пальто.
«Кто из вас мистер Блаунд, джентльмены?» — спросил он, протягивая письмо.
Мистер Блаунд вздрогнул и осекся, не окончив своей восторженной реплики. Недоуменно хмурясь, он надорвал конверт и стал читать письмо. Лицо его сначала омрачилось, затем посветлело, и он повернулся к своему зятю и хозяину.
«Вы уж простите за беспокойство, полковник», — начал он весело и без лишних церемоний, как принято в новом свете. «Вас очень расстроит, если сегодня вечером ко мне зайдет по делу старый приятель. Впрочем, вы, наверное, слышали о нем. Это Флориан, знаменитый французский акробат и комик. Я с ним познакомился много лет назад на Западе. Он по рождению канадец, а теперь у него ко мне дело. Хоть убей, не знаю какое».
«Полноте, полноте, дорогой мой», — любезно ответил полковник. «Вы можете приглашать кого угодно. К тому же это, без сомнения, приятное знакомство.
Он с удовольствием вымажет себе лицо с сажей, если вы это имеете в виду», — смеясь воскликнул Блаунд. «И всем наставить синяков под глазами. Я лично не возражаю, я человек простой. Люблю веселую старую пантомиму, в которой герой садится на цилиндр».
«Только, пожалуйста, не на мой», — с достоинством произнес сэр Леопольд Фишер.
«Ну что за беда!» — весело вступился Круг. «Не будем ссориться. Сидеть на цилиндре не так уж плохо. Есть и более низкопробные шутки».
Молодой человек в красном галстуке был весьма неприятен Фишеру и потому что защищал грабеж, и потому что явно ухаживал за его хорошенькой крестницей.
«Не сомневаюсь, что вам известны и более грубые шутки», — высокомерно и насмешливо сказал богач. «Не приведете ли нам в пример хоть одну?»
«Да вот, если угодно. Когда цилиндр сидит на человеке», — отвечал социалист.
«Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!» — воскликнул канадец с благодушием истинного варвара. «Не надо портить праздник. Давайте-ка повеселим сегодня общество. Не будем мазаться сажей и садиться на шляпы. Если вам это не по душе, придумаем что-нибудь другое в том же духе. Почему бы нам не разыграть настоящую старую английскую пантомиму с клоуном, коломбиной и всем прочим? Я видел одну перед отъездом из Англии, когда мне было лет 12, и воспоминание о ней у меня яркое, как костер. А когда я в прошлом году вернулся, оказалось, что пантомим больше не играет, ставят одни только плаксивые сказки. Я хочу видеть потасовку, раскаленную до красна кочергу, полисмена которого разделывают на котлеты, а мне преподносят принцесс, разглагольствующих при лунном свете, синих птиц и тому подобную ерунду, синяя борода. Вот это по мне».
«Я всей душой за то, чтобы разделать полисмена на котлеты», — сказал Джон Крук. «Это ближе к определению социализма. Но спектакль — дело слишком сложное».
«Да что вы!» — в увлечении вскричал Блаунд. «Устроить орликинаду? Нет ничего проще. Во-первых, можно нести любую отсебятину. А во-вторых, для нее нужна только домашняя утварь, столы, вешалки, бельевые корзины и так далее».
«Да, это верно», — оживился Крук и стал расхаживать по комнате. «Только вот, боюсь, не удастся раздобыть полицейский мундир. Давно уже не убивал полисменов».
Блаунд на мгновение задумался и вдруг хлопнул себя по ноге.
«Достанем! Тут в письме есть телефон Флориана, а он знает всех костюмеров в Лондоне. Я позвоню ему и велю захватить с собой костюм полисмена». И он кинулся к телефону.
«Ах, как чудесно, крестненький!» Руби готова была заплясать от радости. «Я буду Коломбиной, а вы — Панталоне».
Миллионер выпрямился и замер надменно, как языческий бог.
«Я полагаю, моя милая», — сухо проговорил он, «вам лучше поискать кого-нибудь другого для этой роли».
«Я могу играть Панталоне, если хочешь», — в первый и последний раз вмешался в разговор полковник Адамс, вынув изо рта сигару. «Вам за это нужно памятник поставить», — воскликнул канадец с сияющим лицом, вернувшийся от телефона. «Ну вот! Значит, все устроено, мистер Крук будет клоуном, он журналист и знает все лежалые шутки. Я могу быть орликином, тут нужны только длинные ноги, чтобы прыгать получше. Мой друг Флориан сказал мне сейчас, что достанет полицейскую форму и переоденется по дороге. Представление можно устроить здесь, в холле, а публику мы посадим на ступеньки. Входные двери — великолепные задники. Если их закрыть, у нас получится внутренность английского дома. Если открыть... освещенный луною сад. Ей-богу, все устраивается точно по волшебству!» И, выхватив из кармана кусок мела, унесенный из бильярдной, он провел на полу черту, отделив воображаемую сцену.
Как им удалось подготовить в такой короткий срок даже это дурацкое представление, остается загадкой. Но они принялись за дело с тем безрассудным рвением, которое рождается, когда в доме живет юность. А в тот вечер в доме жила юность. Хотя не все, вероятно, догадывались, в чьих глазах и в чьих сердцах она горела. Как всегда бывает в таких случаях, замысел становился все более и более фантастичным, несмотря на традиционную добропорядочность обычая, породившего его. Коломбина была очаровательна в своей широкой торчащей юбке, до странности напоминавшей большой абажур из гостиной. Клоун и Панталоне набелили себе лица мукой, добытой у повара, и накрасили щеки румянами, позаимствованными у кого-то из домашних, пожелавшего, как и подобает истинному христианину, остаться неизвестным. Орликин нарядился в костюм из серебряной бумаги, извлеченный из сигарных ящиков, и его едва удалось остановить, когда он покусился на старинную люстру, вздумав украситься хрустальными подвесками. Он бы наверняка осуществил свой замысел, если бы Руби не откопала для него где-то поддельные драгоценности, однажды украшавшие ее маскарадный наряд королевы. Правду сказать, ее дядюшка до того разошелся, что с ним никакого сладу не было. Он вел себя, как озорной школьник. Он нахлобучил на отца Брауна бумажную ослиную голову, а тот терпеливо снес это и даже измыслил какой-то способ шевелить ушами. Он чуть не прицепил ослиный хвост к фалдам сэра Леопольда Фишера, но на сей раз его выходка была принята куда менее благосклонно.
«Дядя Джеймс слишком уж развеселился», сказала Руби Круку с серьезным видом, вешая ему на шею гирлянду сосисок. «С чего это он?»
«Он орликин, а вы Коломбина», — ответил Крук. «Ну а я?»
«Только клоун. Повторяю лежалые шутки».
«Я бы предпочла, чтобы вы были орликином», — сказала она. И сосиски, раскачиваясь, повисли у него на шее.
Отец Браун успел сорвать аплодисменты искусным превращением подушки в младенца и отлично знал все, что творилось за кулисами.
Тем не менее, он присоединился к зрителям и уселся среди них торжественно и простодушно, словно ребенок, впервые попавший в театр.